его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
День, дорогие друзья, в Москве 13 часов 1 минута, 14 декабря. У микрофона Алексей Клименко, пастор Церкви Христианской Жизни. Мы начинаем наш прямой эфир Переделкино. Вот, что хочется сказать. Друзья, не забываем, что у нас рождественский марафон. Мы можем поддержать радио Теос в его потрясающей работе. И знаете, вот я буквально 2 дня назад приехал из Калининграда Балтийского. И, конечно, когда оказываешься где-то в удалении от большого города, как никогда понимаешь, насколько вот этот ресурс радио, который дает доступ людям, которые, скажем так, находятся по каким-то местам, удаленным местам, поселкам, где иногда, проконсультироваться не с кем, поговорить не с кем. Конечно же, радио Теос предоставляет нам невероятную возможность прийти фактически в дом к любому страдающему, сомневающемуся, доброму человеку, человеку, который просто не знает, что делать, или человеку, который не знает, с кем поговорить. И это потрясающая возможность. Мы просим, пожалуйста, поддержите радио Теос, нашу работу. Вот, вам за это будет, наверное, много благословений, потому что, как сказал Спаситель, что кто обратит грешника с пути его, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Если мы хотя бы для одного человека в своей жизни это сделаем, это огромная победа. А вот благодаря вещанию и вашему участию мы можем это сделать для многих людей. Способы, как вы можете пожертвовать, расписаны на нашем сайте Радио Теос. Вот. И огромное всем спасибо, кто поддерживает много лет. Это очень важно, ценно, и мы очень вам благодарны, и благослови вас Господь. А сегодня уже 13 часов 3 минуты. Я хочу представить своего гостя Юлию Сибилеву. У меня на нее очень много надежд, потому что вот мне недавно мой друг сказал такую удивительную вещь, и я, с ним, наверное, солидарен. Он сказал: я смотрю на своих двух детей, смотрю, какие они, как они растут, что они делают, и я больше не верю в теории воспитания. Учебники по воспитанию можно отправить в утиль. Вот, друзья мои очень дорогие, хорошие, семья прекрасная, и именно от него услышать такие слова было для меня неожиданно. Но вот Юля утверждает, что, оказывается, можно во всем разобраться. Можно разобраться в отношениях, в которых есть правила, но нет отношений. Или наоборот, в которых есть отношения и нет правил. И как выйти из этого, так сказать, противоречивого цикла? Юля нам и поможет. Юля, на тебя вся надежда. Добрый день.
Здравствуйте, друзья. Рада быть с вами вместе. Алексей, на все-все я, конечно, за 45 минут не отвечу. Это ответственность родителей искать ответы на вопросы. Мы сегодня поговорим вот о таких вещах, применительно к подросткам причем. И вот толчком к созданию вот этой темы послужили вот два моих таких жизненных наблюдений. Однажды я от одного мудрого человека услышала такое высказывание, что правила без отношений приводят к восстанию. И я подумала: боже мой, да этой формулой описываются практически все проблемы родителей с подростками, потому что вот давайте рассмотрим такую жизненную ситуацию. Пока ребенок маленький, он ходит в садик или в начальную школу, родители так или иначе справляются, они любящие и заботливые, они понимают что-то про своего ребенка. И вдруг, как им кажется, в одночасье он изменился. Что-то не ладится в школе, он грубит дома, что-то там не справляется с обязанностями. Родители говорят: наверное, мы не были достаточно строги. Начинают устанавливать правила, и вместо ожидаемого ими результата они получают протест, причем в двух формах. Или это бунт открытый, или это пассивное сопротивление. И вот совсем недавно мы общались с психологом такого социального реабилитационного центра для подростков, и она рассказывала про девочку, которая...
Волтуфьева, да?
Это не Волтуфьева, но это по всей Москве существуют такие центры, да. Девочка живет в семье, мама очень такая непоследовательная, сначала, наверное, правил не было, отношения очень-очень противоречивые, отношение к дочери такое сложное. Девочка сначала из дома стала все больше и больше задерживаться где-то, чтобы туда не приходить. Потом у нее начались проблемы в школе. Школа стала писать красной ручкой замечания: «Родители, примите меры». Мама попыталась это сделать. Там давление, тут давление. И девочка, знаете, какой выход нашла? Ее отправили в комиссию по делам несовершеннолетних, потому что она, ну, можно сказать, бродяжничала отчасти. Вот. Она в центр походила немножко, и хотя там отношение было более к ней такое взвешенное, лояльное, оттуда она тоже убежала в сторону больше свободы, к бабушке, которая живет достаточно далеко, и там полная уже безнадзорность. Она пришла, поела, бабушка ни о чем не спросила, как эта девочка, какие у нее отношения, какие риски она там в жизни испытывает, уже мало кто знает. То есть она улизнула. Это одна история про подростка. Вот. То есть отношение какое-то было, но границы неопределенные, и в этих отношениях она запуталась, ушла в пассивный бунт. А другую историю про мальчика, там он, ну, я расскажу чуть подробнее попозже, но там факт в том, что он просто активно эпатирует школу, устраивает всякие шалости, там с большими последствиями, вот, родители разводят руками, школа разводит руками, вот, казалось бы, в чем дело, почему так? И вот получается, вот у родителей очень часто, вот они говорят, что я как будто в заколдованном кругу, чем больше я прилагаю усилий, чтобы воспитать своего подростка, тем хуже результат. Вот. И как из этого выйти, из этого заколдованного круга, не вполне понятно. Поэтому я хочу вот позже вас познакомить с одним таким инструментом, который поможет вам разобраться. Может, вы бегаете по кругу, а это не круг, а типа бермудского треугольника такого, который называется треугольник Карпмана. Это очень интересный инструмент психологический. Вот. Ну вот, вот преамбула такая. Алексей, что скажете?
Я скажу, давай, вот у тебя очень хороший есть список составляющих нормальных отношений, да, давай его, наверное, мы с самого начала поставим, да, вот какие отношения являются, ну, скажем так, идеальные, с которых мы уходим, либо в жесткие правила, да, которые приводят к потере отношений. И хоть мы этого всего боимся, но когда вот мы сталкиваемся с последствиями неправильного поведения, нам ничего не остается, вроде бы как. Либо, скажем так, из-за того, что нас постоянно мучили правилами, да, вот у меня, например, тоже есть такое, когда мы уже вступаем в какие-то отношения, мы боимся правил как огня. Ну и вообще сейчас мы в таком свободолюбивом обществе живем, да, все там верны себе, своему пути,
да.
Но это просто какое-то царство безрассудства, или, как говорят, самое страшное – это общество, неквалифицированное общество мотивированных, простите за выражение, идиотов. Вот, и как бы я думаю, что вот этот вот нехитрый списочек, который у тебя есть, очень уж нам поможет сориентироваться, а где же вот эта середина, где есть и отношения, и правила.
Хорошо, хорошо. Да, отношения, под этим может подразумеваться много чего. Там может быть слишком большая дистанция, они могут быть диктаторскими, они могут быть попустительскими, всякими разными. Но достойные, хорошие, любящие отношения, они базируются вот на нескольких таких, ну, можно сказать, точках опоры. Во-первых, это уважение, это признание способности и силы человека самостоятельно справляться со своими жизненными задачами на уровне возраста. То есть мы признаем за личностью еще, кроме того, достоинство. То есть все люди равны в своем достоинстве, независимо от статуса, возраста, общественного положения, там, не знаю, вероисповедания, привычных каких-то их обязанностей, которые они исполняют. Вот достоинство присуще всем. И достоинство говорит о том, что я не уважаю, например, не только личное свое достоинство своего ребенка, но и достоинство других людей, с которыми мы вместе соприкасаемся, как семья или как пара, ребенок и родитель. Вот. И достоинство, оно, в общем-то, нас очень быстро, вот это понятие, приводит к тому, что мы должны помнить о 10 заповедях, потому что все это является как бы гранями достойного поведения. Дальше, что необходимо ребенку, любому человеку, и особенно чувствительно к этому подростке, это право выбора. Право человека сказать «да» или «нет». Право выбрать что-то и встретиться с последствиями своего выбора. Они могут понравиться, не понравиться, быть осуждаемы там, и так далее. Но без выбора, если мы этого ограничим со всех сторон, мы просто получим точно противоположный эффект. И ответственность – это надежность, честность в отношении себя и других. Это осознание и готовность принять результат, что человек получил в ходе своих поступков, что это следствие его поступков, и он должен принять на себя ответственность или исправить, или порадоваться, или прибегнуть к другим способам действия. И все это должно быть еще в таком балансе любви, уважения, ответственности. Вот баланс – это тоже очень хорошее слово, потому что любой принцип можно довести до крайности и получить совершенно не тот результат, который хотели. И вот мне кажется важным сказать родителям вот такую вещь. Да, вы печетесь о пользе своего ребенка, о том, чтобы у него все было хорошо, он был здоров, он был весел, счастлив, радостен и так далее. Давайте не забывайте обо всем остальном мире, каково другим людям с ним, какой вклад он делает, этот подросток, вот, не знаю, там, в школьную жизнь, или не отравляет он ли он кому-то жизнь, вот на что он опирается, это тоже важный момент. Вот, потому что мир, он все равно устроен по определенным правилам и закономерностям, и игнорировать это тоже нельзя. Вот такое вот видение, можно сказать, теоретическое.
Да, великолепно. Ну и вот вопрос, который я, как всегда, задаю. Понятное дело, в идеальном мире все существует идеально. Угу. Да, вот в нашем мире не всегда все идеально, а вот, как говорится, что выросло, то выросло, да, или что есть и чего нет. И как бы вот, ну, скажем так, с чего можно начать вот в любой ситуации? Вот с чего мы можем начать?
Вот, а давайте, вот у меня такое предложение, прям вот на ситуации. Я обещала про мальчика рассказать.
Да, давайте,
да?
Конечно,
расскажу
самое лучшее.
Историю, которая, я думаю, для многих слушателей будет очень даже узнаваемая. В мою бытность, когда я работала в детском саду, был вот на глазах у нас один такой мальчик, которому было на ту пору там 5-6 лет, полная семья, очень-очень любящая мама. Но этот мальчик, он такой своеобразный, активный, таким, с ярким характером и так далее. И с ним, ну, постоянно что-то происходило. То он ребенка стукнул, обидел, то он там что-то поломал, то, в общем, испортил занятия как-то, он там, в общем, сильно капризничал в это время, помешал другим детям и так далее. И воспитатели, ну, рассказывая маме вечером, да, когда-то забирают ребенка. Вот у нас вот такой-то случай. Давайте, может быть, мы как-то вот мальчика вот что-то предпримем на эту тему. Вот вы как родители повлияете. Ну, все так, очень в мягких тонах. У мамы была позиция. Вот, слушатели, внимание, очень любящая и очень попустительская. Может быть, ее саму в детстве обижали или не защищали, я не знаю. Но у нее подход такой, кредо: ты мой сын, и я тебя никому в обиду не дам. При этом мама начисто игнорировала, что другие дети не виноваты, там, что ребенок должен в какие-то правила входить. И она его защищала. То есть он ни разу не встретился с последствиями, с ограничениями со стороны родителей. Сейчас этому мальчику 12 лет. Он ходит в школу, и я слышу постоянно про него какие-то истории. Не далее, чем 2 недели назад его шалости уже вышли из берегов одного класса там, или какого-то, ну, своей возрастной группы. Он просто устроил пожарную тревогу во всей школе с выездом наряда, со всеми соответствующими историями. Да? То есть это, ну, мало того, что, ну, это не смешно, как минимум, да, это еще и последствия ложного вызова и так далее, и так далее. Ну, конечно, маме стало известно, конечно, школа уже по другим поводам жаловалась на него, но этот мальчик, он уже открыто говорит: а что такого, вы мне ничего не сделаете. То есть чем старше ребенок, тем больше он чувствует свою безнаказанность, и это выращивает, в общем-то, уже довольно-таки опасного для окружающих человека. Школа расписывается в бессилии. А что мы можем сделать? Это ответственность родителей. Давайте мы классного руководителя накажем. Он не углядел. Мама говорит, уже готова любым специалистам платить. Сделайте что-нибудь с этим подростком. Угу. А подросток просто становится в позу, что ну и что? А я вот такой. То есть это тоже бунт. Вы понимаете, не встречать ограничений – это огромный стресс на самом деле для ребенка. Это вот представьте себя в безвоздушном пространстве, где вы можете терять равновесие, но при этом не встречаете ни одной опоры, потому что граница, она является и опорой для нас, в том числе нравственной. Вот. Угу. И что здесь произошло? Было ли тут со стороны мамы изначально уважение к окружающим людям, когда еще маме маленького мальчика говорили, вот знаете, вот так, это нехорошо такое поведение. Не было уважения. Была ли в этом любовь? Но я думаю, не научить ребенка хорошо себя чувствовать с другими людьми, обращаться правильно с миром, это... плохая история, это не совсем любовь, там что-то за этим еще стоит. Есть ли в этом ответственность? Ну, пожалуй, что и нет. У школы тоже какая-то такая странная позиция. Вроде бы мама спасатель, ребенок, кстати, всегда себя чувствует жертвой, меня обижают, вот. Но он же уже превратился в обидчика для других. И вот эти позиции... герой, спасатель, жертва и обидчик – это три стороны треугольника. Вот заколдованный круг, о котором мы говорили, это на самом деле треугольник, где кто-то играет героическую роль, спасая кого-то, жертва себя потом чувствует, что «а что меня все обижают? Я не виноват, ответственность у других». Но эта же жертва очень быстро может превратиться в обидчика, потом опять какими-то неведомыми путями сам обидчик может сказать «ну ладно, ладно, героически возьму себя в руки». И вот в этом треугольнике ходят родители, ходят подростки, ходят взрослые люди и всякие организации внутри самих себя. И, в общем, получается, это не жизнь, а такая, знаете, как игра такая. То есть там вот подлинности отношений, вот достоинства, уважения, любви, практически там ее нету. Все как будто бы играют, но не проявляют свои лучшие стороны в ней. И вот это прям очень... нехорошо. И, в общем-то, был вопрос про то, а с чего же начать, а вот просто остановиться, прям описать себе ситуацию или своему доброму другу рассказать и посмотреть, какие роли я-то играю в этой ситуации, как родитель, в какие роли попадает мой ребенок и что нас держит. У каждого есть своя выгода, кстати, вот да, из, да, в этих, да, позициях.
Там без выгоды никто не живет.
Да, у каждого своя выгода. Вот, и посмотреть на это честно. И вот когда мы честно уже можем на это посмотреть, тогда мы можем выбирать, оставаться в этом треугольнике, но там, знаете, выигрыш всегда временный. Вот я сейчас жертва, и все меня спасают. Это временный выигрыш. Чем я расплачиваюсь? Беспомощностью, несостоятельностью, обидой на весь мир, как минимум, да?
Можно я тебя прерву здесь? Просто вот ты описывала ситуацию с мальчиком, она у меня в жизни произошла.
Угу.
Потому что я тоже был таким мальчиком, и, наверное, родители мои настрадались, вот взрослее после войны, а не 50-го года. И вот к тому моменту, когда я родился, в 72-м году, да, вот, и вот... ну, скажем так, до 4 класса все со мной было хорошо, а вот с 5, да, это сколько, 12 лет мне было, все началось как бы, ну, то есть по наклонной плоскости я полетел, но я всегда знал, что как бы родители, они могут там меня дома, ну, наказать там, да, что-то сделать. Но на публике, то есть мои родители всегда были за меня, там, когда я довел учителя пения, он бегал со мной, чтобы меня избить, и я кричал, что сейчас мой отец придет в школу, он тебя изуродует, вот, когда меня куда-то там вызывали, я понимал, что приедет моя мама и все разрулит, и как бы в возрасте к армии это уже привело к тому, что родителям пришлось меня вытаскивать 3 раза из тюрьмы, вот, если бы я не уверовал, я не знаю, чем это все закончилось. Сегодня, вот оборачиваясь назад, да, я мечтаю только об одном. Ну, вот хотел бы, чтобы произошло в моей жизни только одно, чтобы родители четко ставили мне границы и приучали меня к какому-то вот такому целесообразному прилежанию. Потому что это та вещь, которую я вот до сегодняшнего дня в себе пытаюсь починить. И вот, наверное, только с появлением по-настоящему Мэрилин Мюррей, да, я понимаю, насколько эти границы важны, и как их строить, и что, ну, действительно, во всех отношениях настоящих должны быть эти границы, должны быть последствия, иначе это какой-то просто ужас, да, вот ничем иным, кроме этого злосчастного треугольника, это всем не закончится. И самое-то интересное, что когда ты строишь эти отношения как бы без последствий, без границ, ты сам себе готовишь роль этого спасителя. Потому что тебе и придется бегать и всех спасать. Либо потом надоест бегать всех спасать, ты кого-то будешь казнить. Угу. Там пассивно-агрессивно ты будешь казнить, ну, как бы не делая то, что люди просят, или то, что людям надо. Либо активно-агрессивно, когда ты Ну, кому-то уже нужно причинять боль, чтобы эти люди также вот в своем безграничном пространстве встретились вот, ну, со стеной, потому что все заборы они давно уже перелезли. Либо вот отказываясь вообще от всего, потому что ты видишь несостоятельность ни первой позиции, ни второй, да, ты просто вот, ну, поднимаешь руки вверх, сдаешься и говоришь, ну, всех в баню, и ты просто позволяешь всему вот этому ужасу с тобой происходить, всех за все виня на свете. Ну и вот вам, так сказать, треугольник.
Да. Вот спасибо большое, вот прям ты очень вот, поделился своей историей, и это такая яркая картина, я как психолог вот примерно с такими ситуациями сталкиваюсь. Действительно, в какой момент и кто скажет стоп вот молодому человеку, подростку или уже юноше, там девушке, что ты сейчас расплачиваешься своей жизнью за вот эти игры. Ну, ты туда втянут, ты все-таки ответственность-то больше на взрослых, да, но сейчас все равно у тебя есть выбор выйти оттуда или продолжать вот в эту же игру играть. А родители, вот, ну, я слушателям сейчас еще хочу немножко закрепить как бы знание,
давай,
да,
давай,
про этот треугольник. Да, про то, вот смотрите, родители, если кто-то попадал в ситуацию, что на вашего ребенка жалуются, например, регулярно, неважно, даже мальчик, девочка, сколько лет, ну, подросток, допустим. Сначала, скорее всего, у вас включается вот эта автоматический роль героя-спасателя, вы спасаете своего ребенка. Скажете ли вы ему что-то наедине, не скажете, как, что, ну, вам первым делом его хочется защитить и защитить семью от всех, что я сам разберусь, мы сами разберемся, он хороший, конечно, любимый. Но знаете, какой подвох вот в этой роли героя-спасателя? Кажется, что герой всегда прав. И только вот эту правоту он свою там и видит. Но в какой-то момент родитель и раз, и два, и три вытащил из разных ям своего ребенка, а тот регулярно опять туда же и попадает. И родитель или отчаивается, чувствует себя беспомощным, таким заложником ситуации, в жертву, или же озлобляется, начинает все больше и так агрессивно и давить, и устанавливать какие-то драконовские меры для своего же ребенка и попутно агрессирует на тех, кто заявляет, что ребенок не исправился. Вот.
Многие... Или не ценят их героические
да,
усилия.
Да, и обижаются родители на своего подростка, что я тебя спасаю, а ты не ценишь, ты меня вообще уже превратил в какую-то тряпку, вообще нету никакого уважения к моему достоинству. Вот. Если вам вот знакомы все вот эти чувства, переживания, вы прям в себе эти циклы отслеживаете, то спасаю, то сам агрессию проявляю, то прям себя чувствую беспомощным, точно вы попали в этот треугольник. Из него нужно выбираться, потому что пока вы не выберетесь, вашему ребенку тоже трудно. И вот у нас есть в методе Мюррей волшебный инструмент. И вот Алексей точно знает, как он называется.
Подожди, я еще хочу про треугольник. Я уже хотел руку тянуть, можно я, как в школе, да? Ответ. Понимаете, самое-то страшное даже не в том, что мы занимаем там определенные позиции в этом треугольнике. Самое страшное в том, что пока есть герои, будут существовать жертвы.
О, да.
То есть самое-то страшное не просто в том, что... Как Федор Михайлович сказал, Достоевский сформулировал вот самую, наверное, тяжелую часть русской культуры, что мы готовы погибнуть с кем-то во грехе, да, чтобы, так сказать, не потерять отношения, но у нас не всегда хватает сил, как бы, ну вот, стоя на светлой стороне, вытащить этого человека на свет. И вот самое страшное в этом треугольнике, на мой взгляд, что вот пока есть в нашей культуре там созависимости, да, и вот такой вот страдальческой культуре, и там бесконечной материнской любви женщин, которые там настрадались, остались без мужчин, да, вот герои будут всегда. И вот пока будут герои, друзья, будут вот два вот этих странных персонажа, люди, которые будут этим пользоваться, да, вот жертвы.
Угу. И обидчики.
И люди, которые будут обижать, да. Иногда вот, может быть, мы удивляемся, вот вроде как, я уже делаю все, люблю там всех, бегаю за всеми, почему у меня сын обормот и муж придурок, да? Или там, ну, один там жертва, а другой насильник. Мы их сами создаем, к сожалению.
Потому что они нам добровольно за вот это спасательство отдали свою ответственность. и ни за что не отвечают, а тогда можно вообще все и как угодно.
Да.
Вот, ну, если говорить, например, вернуться вот к этим позициям уважения, достоинства, выбора, ответственности, да, вот на ситуации вот этого подростка, вот когда все дошло до такой крайности с приездом, с пожарной сиреной и тому подобными вещами, когда в это втянуто огромное количество людей уже, что было бы тут достойной линии? Достойно было бы семье сказать своему ребенку: мы тебя очень любим, ты для нас драгоценный, единственный, неповторимый и так далее, но твое поведение, оно недопустимо. И ответственность за это несет, ну, семья, как мы, пока ты несовершеннолетний, твои представители, но и ты сам, и ввели какие-то, ну, я не знаю, какие бы они придумали, да, последствия, но ты должен как-то за это, ну, какую-то цену заплатить за то, что ты вот хотя бы прийти и принести извинения всем, кто несправедливо там был,
ну, или карманные
пострадал
расходы
от
удержать,
или расходы
ровно столько,
удержать,
сколько
да.
нужно для возмещения приезда наряда.
Да, да. Вот. Школа что должна была сказать? Она тоже должна была сказать в лице директора своему ученику: это недопустимое поведение, ты пока несовершеннолетний, за тебя ответят твои родители. Ну, я там не знаю, какие сейчас могли бы они меры, да, к этому принять, но вот так и тоже поставить на вид, как минимум, да. Вот, то есть все согласованно ему показывают, что с миром и с людьми так обращаться нельзя. И если ты делаешь такие вещи, то последствия для тебя будут там 2 недели там без выходных, без каких-то игр или еще что-то. Ну, в общем, в зависимости от возраста, темперамента и установок ребенка и установок семьи. Но последствия должны быть. Тогда в этом было бы уважение ко всем участникам, включая самого его, но ему было бы честно заявлено, что это не окей, и ответственность твоя, и она наступит. У тебя есть выбор всегда, что из этого ты предпочтешь. И да, все достойны, чтобы с ними обращались по-человечески. Вот тогда это шансы на то, что включится какое-то внутреннее понимание вот этих правильных вещей, как мир устроен. Но это надо было делать, конечно, значительно раньше с детьми. Вот. Но и подростки, они вполне способны меняться. И вот почему я люблю этот возраст. Вот, вот такая линия
поведения. Ну, вот как раз-таки, коль же мы об этом заговорили, в методе Мэрилин Мюррей, чтобы, так сказать, выходить из этого бермудского треугольника Кармана, существует замечательный метод фильтр любви и уважения. Да? То есть это удивительная вещь, которая помогает нам в каждой ситуации разобраться с тем, что делать. То есть фильтр любви и уважения. Ну, мы говорим к Богу, да, фильтр любви и уважения к Богу, фильтр любви и уважения к другим, фильтр любви и уважения к себе, правильно?
Да, правильно.
Вот, и что делает этот фильтр, друзья? В ситуации, когда мы хотим стать насильником, он фильтрует через любовь и уважение наше поведение, и мы спасаем других от неправильных проявлений самого себя. Ну, мы сейчас поговорим об этом более так,
ну,
детально.
Давай тогда не спасаем, а ограждаем.
Да, ограждаем.
Чтобы
да,
нам развести вот эти два понятия, вот. Ограждаем.
Да, ограждаем других от каких-то неправильных проявлений самого себя. То же самое, когда мы сталкиваемся с каким-то поведением или словами, или речами других людей по отношению к нам, этот фильтр помогает нам пропустить внутрь то, что нам действительно нужно услышать, да, потому что это может быть крик их отчаяния, который мы до этого момента не слышали, и не впустить в себя, ну, фактически то, что впускать в себя не нужно. И в этом смысле мы говорим людям и приучаем их к тому, что вот с нами, так вот, как они, может быть, привыкли в жизни, общаться невозможно. И опять-таки, вот я возвращаюсь к тебе, ты сказала, что вот это любовь и уважение, мы возвращаемся к 10 заповедям. Да? Право человека на жизнь, на уважение – это та ценность, которая, ну, в иудео-христианском понимании реальности является первоначальной. Да? И вот все, что необходимо сделать ради спасения и утверждения человеческой жизни и благосостояния, в принципе, ну, как бы этому должна быть посвящена вся человеческая деятельность. И вот в каждой ситуации мы задаемся нехитрыми вопросами. Как вот мне нужно поступить, исходя из той данности, которая есть, да, чтобы отнестись с любовью и уважением к Богу, к себе и к ближнему. И вот этот фильтр, который нам очень быстро помогает сориентироваться. Ну, не всегда быстро, не всегда так, как бы, как хотелось, но, по крайней мере, понимая все это, или, например, готовясь к какому-то непростому разговору, да, вот, или разбору там какого-то происшествия, мы можем для себя вот эти вещи проговорить, да, как-то представить, и уже, чтобы не было по-высоцкому, да, хотели повеселиться, но все переругались. Потому что, к сожалению, конфликты именно так и происходят. Вроде как все приходят настроенные там, да, угу. И вот из себя пытаются как бы издержать там и то, и это, чтобы что-нибудь не сделать, но, так сказать, ну, случайно, ну, шутя, сбился с верного путя. И вот этот фильтр любви и уважения поможет вам вот просто понять, как переходить вот со своего любимого места, да, в треугольнике, в какую-то более такую вот правильную реакцию. И тут механизм такой, что не надо бояться того, что вначале, ну, реально придется сидеть, да, и какие-то вещи вот продумывать себе, прописывать и писать какие-то маячки, потому что, ну, так уж работает перемена мышления, что сначала вы как бы готовитесь, потом наступает такая точка, когда вы уже вот, у вас пошла реакция, и вы можете ее как бы зафиксировать, взвесить и сказать: «О, вот этого вот мне не надо, вернусь-ка ли я к своему списку». А потом по мере как бы практики вы уже будете спокойно делать это в голове, например, ну вот я могу самый простой пример привести, там, ну, может быть, он даже не связан, но уж очень мне он нравится. Вот я когда с папой ездил всю жизнь, первое, что я слышал, когда он садится в машину или даже куда-то собирается, что будут пробки и будет сложно ехать. Каждый раз, когда я подхожу к машине, да, вот это первое там, или даже собираюсь поехать, что будут пробки и будут сложности. Я говорю: нет, да не будет пробок и не будет сложностей. Ну, как бы, почему они должны быть-то? И вот это такой некий как бы спорт даже, который происходит у тебя в голове. Понятное дело, что когда уже там костер горит в жизни, да, и все от этого уже начинают сгорать, может быть, эти нехитрые методы мышления, ну, на них нет времени или желания, но по русской великой мудрости «готовься, а не летом», да, мы можем к таким ситуациям, по крайней мере, подготовиться, ну, потому что глупо рассчитывать на то, что вы просто вот будете сидеть, и у вас все получится. Ну, ладно, я свою тираду закончил.
Замечательно. Я вот хочу подхватить тоже вот то, что ты сказал, что нужно освоить вот это, да, сначала наблюдать, что, о, я отправился, похоже, в прогулку по этому треугольнику, потому что мы постоянно там курсируем. Вот если продолжить аналогию с пробками, сначала я за рулем, я кажусь себе героем, я сама тоже вожу машину, поэтому я понимаю это. Вот, и я думаю, я все преодолею. Потом мое терпение кончается, я чувствую себя заложником, беспомощным, все. Потом я чувствую, что я включаю какой-то рок, агрессивную музыку, уже готова, да, на кого-то там коситься и говорить грубые слова. Вот. Но если в этот момент вспомнить, сказать: так, ну хорошо, а я могу тут поставить кассету с английским или просто думать, продумывать какое-то свое там дальнейшее выступление или еще что-нибудь, то я перехожу, выхожу из игры и начинаю жить и использовать это время так, как мне это нужно. Хочу вот еще что сказать, что вот эту концепцию треугольника и... очень легко понимают подростки. Кому не хватило наших слов, посмотрите, вы найдете точно в интернете. И если вы вот со своим подростком говорите: знаешь, похоже, мы играем в такие игры. Они на раз это все понимают. Вот честное слово вам скажу. И про фильтр любви и уважения это тоже понятно. Давай просто раскинем. Вот даже люди говорят: я не настолько силен в вере. Как я буду рассуждать, что Богу угодно, а что нет? Фильтр любви и уважения к Богу. Но вы же понимаете, что такое человеческие ценности. Вот есть уважение вот к этим мировым, известным, известным всем ценностям или нет, в ваших решениях и поступках. Если нет, значит, это вот про это, что-то надо менять. Вот, отношение к ребенку, отношение к себе, к другим людям, да, это вот тоже можно проверить. И вы можете любую ситуацию вот по этим полочкам раскладывать не просто в одиночку, вы можете себе взрослого собеседника найти, например, мама и папа, они могут про это поговорить, а можете со своим подростком это обсуждать. Вы не представляете, сколько вы сделаете открытий про своего человека, вот, про подростка, про человека, который рядом с вами. Он может вас поразить даже глубиной понимания, что на самом деле нужно было бы. И иногда достаточно сигнала, что: мам, похоже, ты отправляешься по треугольнику.
Словарь появился новый.
Да-да-да. Или подросток приходит, да вот она, это классная, она меня не любит, то все. А, ну да, похоже, это что-то зазвучало, сынок. Ты не по треугольнику отправился гулять случайно.
Может, ты на скрипочке жертвы нам
да-да-да, вот. Поэтому
композиции
начать это замечать, это старт, да, вот как-то с этим попрактиковаться и выходить из игры в пространство реальной жизни, любящей, уважительной, ответственной.
Ну, или как вот еще мы... В методе говорим, да, вот если сложно решить вопрос, чтобы как вот полюбить и уважить Бога там или другого человека, мы задаемся самым простым вопросом, что вот любящий родитель и Бог сделали бы, да, или сказали бы в той или иной ситуации. И мы представляем, ну, как бы свою ситуацию, как вот ребенок, который оказался вот в такой беде. И вот чтобы нормальный, любящий, заботливый взрослый этому ребенку сказал и сделал. Ну, это вот чтобы облегчить понимание. И понятное дело, друзья, вроде как жизнь не так сложная, зачем ее усложнять еще этими непонятными игрищами, но без этих плохо понятных игрищ, ну, как бы вообще вариантов никаких нету. Просто так ничего не рассосется. И здесь мы просто осваиваем позитивные, скажем так, навыки, которые мало-помалу будут нашу жизнь приводить к каким-то, ну, как бы хорошим результатам, и без которых сделать это все, ну, на мой взгляд, не представляется возможным, либо это просто чудо какое-то, но чудеса, к сожалению, такого плана случаются нечасто. Но смотри, Юль, у нас 14 минут осталось, да, и ты вот хотела что-то там рассказать, да, за 10 минут до конца.
Да, фактически мы говорили о том, что что такое правило. Это некоторые границы такие психологические, что можно и чего нельзя делать, и что будет, если эту границу нарушить. Для чего, собственно, границы нужны? С одной стороны, ну, как любая ограда, чтобы кто-то или что-то не обидело нас, чтобы защитить себя, а с другой стороны, чтобы мы для кого-то не стали обидчиками и такими узурпаторами, да, и подростка нужно учить этим навыкам тоже различать границы, соблюдать их и самим тоже устанавливать, потому что они выходят в открытый мир без нас, мы все реже и реже оказываемся рядом с ними вот, в ходе дня, в ходе там их жизни. Вот, и я бы очень порекомендовала, за краткостью эфира не могу сильно углубиться в тему, но есть такой автор Таунсенд, и у него замечательные книги есть про границы, в том числе «Границы для подростков», «Когда говорить да, когда говорить нет», так называется книга. Я вам из нее вот хочу рассказать четыре опоры, на которых держатся психологические границы, это такие, как якоря для корабля. Я вот, знаете, до поры до времени не знала, что у корабля, оказывается, не один якорь. На одном он не устоит на месте, его снесет, он будет дрейфовать. Это опасно. Якорей несколько, так скажем. Вот. И здесь у нас четыре опоры. Я сначала их назову, а потом расскажу, как это будет вот, выглядеть в разговоре с подростком, когда, допустим, родители или его педагоги хотят что-то поставить на свои места. Значит, первое это, конечно, любовь. То есть взрослый, он действует из такого помысла, из намерения, что я сделаю все, чтобы тебе помочь. Это вот реально так, это любящее такое отношение. Подделать его невозможно. Вот если это есть, то оно транслируется. Дальше, следующая опора – это правда. И знаете как, часто люди хотят, взрослые, давайте мы что-то такое предпримем, вот чтобы подросток у нас вот пошел в ту сторону, но ему об этом не скажем. Ну, то есть, как бы за кулисами, как будто он марионетка, а мы на какие-то ниточки там подействуем, потянем, да-да-да, и вот он куда-то туда. С подростками это не работает, как и с любым другим человеком, это манипуляция. И правда, когда заявляется открыто, да, я собираюсь установить какие-то правила или ограничения, да, или требования, вот. И вот в этом важно что, чтобы прозвучало. Озвучены должны быть пределы дозволенного. Прям вот ясно сказано, это нельзя, или это вот тогда-то или не тогда-то должно совершаться. Правила соответствуют ситуации. То есть для подростка они должны быть иные, чем для ребенка там, трехлетнего возраста или шестилетнего. Согласитесь, это разумно, и по мере роста все может меняться. Границы и ответственность четко обозначены. За это отвечаешь ты, за это отвечаю я. Вот. И если вот это такой типа договора, он может быть устный, а может быть и письменный, это кто как выберет. Дальше свобода. Взрослый обязательно должен заявить, что сообщаю тебе, что выбирай, принимать или отвергать эти правила. Вот это практически никто не говорит. То есть взрослые действуют из такого побуждения. Я подростка люблю, я вижу, какие нужно установить ограничения, я ему скажу, и он обязан это выполнить. С подростком и вообще с человеком так не работает. Важно прям сказать открытым текстом, выбирать тебе, да или нет. Но дальше вступает в силу четвертая опора – реальность, в которой есть последствия. И взрослый говорит, вот что произойдет в зависимости от твоего выбора. Если мы эти правила соблюдаем, то у нас будут такие последствия. Если ты выбираешь не соблюдать, то я там оставляю за собой право или... Ты столкнешься с реальностью, которая, ну, последствия такого естественного плана. Дотронулся до огня, получил ожог, там, к примеру, да, там, не ходишь в школу, не получишь аттестата. Или же я наложу какие-то ограничения, тебе придется их отработать, потому что у родителей есть родительская власть. Да, это так. Вот, это четыре опоры – любовь, правда, свобода и реальность. Вот. И как это выглядит в разговоре с подростком? Есть прям такие, знаете, фразы, что ли, ключевые. Я вот точно, я тебя люблю, я тепло отношусь к тебе, ты мне не безразличен. Даже если это не родитель, а педагог или кто-то там, тренер какой-то, наставник. Что касается твоего поведения, то я установлю некоторые правила или напомню тебе о них. Это будет правда звучать. Ты можешь соблюдать эти правила, можешь ими пренебречь. Это свобода, но вот что произойдет, если ты это правило нарушишь, и это реальность. И дальше то, что не пишут в учебниках, против которых выступал твой друг Алексей, то, что если взрослый выработал намерение именно вот это все установить, то ответственность взрослого быть последовательным и провести в действие все то, что он сказал подростку на словах. Какие тут сигналы для подростка звучат? У подростка, помните, мы говорили, у него чувство взрослости. Он хочет быть принятым, уважаемым. Но когда ему дается правда, значит, от него не скрывают. Когда ему предоставляют право выбора, выбираешь ты, ответственность на тебе, это твоя жизнь. И когда это поддержано доброжелательным отношением, он чувствует себя, что его приняли как человека. И да, он тогда способен включить свое внутреннее понимание, чтобы взвесить последствия выбора или невыбора. И вот тогда, конечно, я далека от того, что с первого раза все идеально получится, этого нет, но практиковать это надо, и вы увидите, что это больше вас продвигает к хорошим отношениям с правилами, ограничениями, но вы все чувствуете себя в них легче. И, ну, я бы сказала так, умиротворённее, что ли. Нет подвоха, когда ни оград никаких, ни пределов никаких, или вдруг нагрузили голой дисциплиной, а она всем против шерсти.
Не, ну и вообще просто жить же хорошо, когда ты понимаешь, вот что тебя требует. Там, скажите, сколько вешать в граммах, да, и, да, как бы, и почему. Да. И все, сделал дело, гуляй смело, что в этом такого-то?
И мне кажется, вот границы, вот представьте, если бы мы бы оказались в каком-то бесконечном-бесконечном пространстве, ничего невидимых, никаких границ мы не видим, опор не видим, это просто тут можно и в отчаяние впасть, не то, что там что-то. А когда мы понимаем, что в этих границах вот есть можно и нельзя, а все остальное на твой выбор, твори, сочиняй, как-то вступай в какие-то отношения, вот там-то вот в этих вот таких... областях как бы разных, да, в пределах разных границ, возникает пространство творчества и роста. И роста здорового такого, куда и подросток, и другие люди могут привносить свои ценности. И на этом развиваться и расти.
Ну, это справедливо, потому что из того, вот как я сталкивался в нашем там подростковом, мальчуковом лагере, у них как бы типа чувство справедливости у них очень обострено. И да, если они понимают, что как бы они заслужили... То, что они получают впоследствии, в принципе, это проще с этим жить, чем когда они чувствуют, что с ними поступили несправедливо. И фактически, да, действительно, очень много времени уходит на то, чтобы вот всю вот эту реальность обозначить, чтобы они прекрасно понимали, что вот сейчас они получают по труду, и это действительно все честно. Мы все это договорили и об этом договорились. Но и награждать надо за
да.
вот…
Да,
праздновать победу, успех – это тоже очень важная часть вот в таком сложном перестроении.
Сложном, да, но для подростка еще важно, чтобы он не только воспринимал, что ему говорят, а чтобы и он мог донести свою правду, свою любовь, свою свободу и свою реальность до взрослых. И подростки именно это пытаются сделать, но часто им говорят, как? Ты против авторитетов? Вы что, слушайте нас? И тогда начинает вот это опять же все рушиться. То есть эти вещи работают в обе стороны.
Ну, потому что я могу про себя вот сказать. Я говорил, что у меня границ не было. И у меня прям в шок был. У меня вот есть две моих любимых женщины взрослых, которые меня, ну, как бы продолжали дело мамы. Mm-hmm. недоделанной. Вот одна, я понимал, что она меня уважает, ценит, что как бы относится ко мне очень тепло, но она мне никаких поблажек не давала. Я говорю: Наоми, я твой друг или нет? Что ты со мной делаешь? Ты, короче, если друг, так давай. Она говорит: нет, вот правило есть правило, друг есть друг. У меня это даже вначале в голове не укладывалось. Mm-hmm. Ну и, конечно, сама Мэрилин, потому что она постоянно: я люблю тебя. Mm-hmm. Вот, а чуть ты что-нибудь там не сделаешь, то есть вариантов нет никаких. Я говорю: Мэрилин, ты же меня любишь, я не буду это делать, это бессмысленно. Я тебя люблю, давай делай. Блин, это вообще какое-то у меня до сих пор, вот мне 44 года. И вот есть какие-то вещи, которые у меня в голове не укладываются, то есть они резко вызывают протест, но когда ты действительно понимаешь, что перед тобой человек, который любит и как бы сам старается честно этим жить, да, как-то, ну, протест, он не в таких агрессивных масштабах
да, протекает. И причем такое ощущение, что когда она говорит «люблю», она любит именно меня, и именно по-настоящему, не вот просто для красного словца.
Да-да-да.
И вот это чувствуют все люди. То есть на этом примере мы можем сказать, друзья, такие люди существуют. И ими можно стать вот такими и любящими, и с очень такими правильными, верными и четкими посылами и подросткам, и другим людям, даже взрослым.
Да, потому что я думаю, что сейчас все-таки в нашей культуре страх такой, что если ты все эти жесткие правила будешь ставить, ты окажешься как бы у разбитого корыта, да, ведь потому что сколько мы видим как бы правильных людей, которые живут у разбитого корыта, но здесь вот именно мудрость и баланс, да, вот про который мы говорили, мудрость и баланс, потому что чем отличается зрелый человек от незрелого, что они, в принципе, оба знают то, что надо, просто зрелый знает, как мудро и сбалансированно и своевременно и по месту эти все вещи осуществлять. И, в принципе, на это очень много времени уходит, но надежда действительно есть, потому что ведь, ну, давайте начнем просто с Бога, да, ведь Он нас любит, Он устанавливает правила, и у нас все нормально.
Да, я согласна, и мудрый и взрослый, зрелый человек, он тоже совершает ошибки, он не идеальный, он продолжает жить в неидеальном мире, но он просто быстрее замечает, быстрее исправляет это все и верит, что и другой человек тоже может и заметить, и исправить, и прийти к какому-то согласованному взаимодействию, к добрым, теплым, любящим отношениям.
Да, у нас прям 2 минуты осталось, мы с тобой, я не знаю, сделали, наверное, неосуществимое, но вот у меня такое ощущение, что как бы по этой теме мы, в принципе, вот систему координат какую-то дали. Ты, может быть, еще что-то хочешь сказать вот нашим друзьям, дорогим слушателям?
Да я бы сказала, друзья мои, вот просто, знаете, возьмите для размышления такую мысль, что в каждом из нас живет подросток. Вот то, что Алексей рассказывал, то, что мама когда-то не смогла сформировать, другие взрослые женщины, да, помогли выстроить вот эти вещи внутренние. И когда ваш ребенок подходит к подростковому возрасту, или вы учитель его, или наставник, в вас вот этот внутренний ваш подросток тоже на него реагирует, понимаете? Вот не все у вас идет от зрелости и мудрости, вот и у меня так же.
Все непрожитое,
да,
в подростковой жизни.
Да-да-да. Поэтому, когда вы подростку что-то хотите, скажите: так, а мой внутренний подросток, как он там? И вы обнаружите, что его тоже можно в эти границы ввести, и тогда вам тоже станет жить и радостнее, и спокойнее, и увереннее. И с подростками вы будете на одной волне. Очень вам желаю, вот. Успеха в этом деле.
Ну, спасибо тебе, Юля, большое, потому что приятно поговорить с человеком, который знает то, что он знает, что он знает. Вот, друзья, у нас остается буквально минута. Я еще раз хотел сказать про марафон. Ну, еще раз поблагодарить за всю молитвенную и финансовую поддержку. Ну, вот хотелось бы, чтобы все можно было бы делать и бесплатно, но не все можно делать бесплатно. И если вы можете... Вот, подарите себе и нам такой подарок на Рождество, вот, пожертвуйте какие-то финансы, вот, а мы со своей стороны будем делать все, что в наших силах для того, чтобы вот такой вот мудрость, опыт, понимание, ну, на мой взгляд, сложных ситуаций, потому что я помню себя подростком, я помню, я боялся так сильно, что если у меня будут дети, они будут как я, это будет катастрофа на самом деле. Вот, и когда рядом есть человек, который говорит, ну, как бы все можно сделать, поправить, и вот эту мудрость можно получить, это драгоценные дары, ну, эти дары могут оценить только матери, да, вот дети, которых преобразились и вернулись в нормальную жизнь. И вот спасибо вам большое, вот, благослови вас Господь, а мы заканчиваем.